Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
Пословица гласит: когда дует ветер перемен, одни ставят стены, другие — ветряные мельницы. Мы ждем перемены, при этом боимся, что они придут. Почему мы меняемся? И почему мы так боимся перемен? Как происходят духовные перемены? Что с нами происходит, когда мы начинаем меняться? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у меня в гостях пастор Московской церкви Голгофа, религиевед и преподаватель Александр Митрофанов. Привет, Саша.
Приветствую.
Вот. Но сегодня поговорим мы о том, почему не только китайцы боятся перемен. И скажи, Саша, а вот ну, начну я, знаешь, вот в нашей передаче у нас много, кроме двоих участников, у нас еще много, скажем, маститых знатоков и экспертов по разным темам. И начну-ка я с одного знатока тем перемен, с Нельсона Манделы. Вот Нельсон Мандела считал, что нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам. Дорогие друзья, вы тоже присоединяйтесь. Я напоминаю, что наш эфир идет на сайте Theos.fm. Вы можете нам написать также через группы Theos Media в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот ответьте, друзья, как вы относитесь к переменам? Вы видите, что изменилось, или об этом узнаете от своих близких, своих друзей или тех людей, которых вы давно не видели? Вообще, что, какое значение в вашей жизни вот, играют перемены, насколько вы к ним готовы, или наоборот, боитесь перемен и стараетесь обойти эту страну и пройти через это время быстрее. Вот скажи, Саш, а ты сам легко меняешься?
Наверное, нет. Наверное, нелегко. И вообще, наверное, желание перемен во многом зависит от самой личности, да, от самого человека, от его характера, определенным образом от его воспитания, от каких-то его индивидуальных таких особенностей. Я человек такой интровертный, поэтому особенно не люблю, чтобы вокруг меня что-то менялось. Наоборот, как бы вот свой быт, свое окружение, я больше за стабильность. С другой стороны, не любя изменения вокруг себя, тем не менее я люблю меняться сам. То есть я как бы вполне нормально смотрю на внутренние изменения. Вот. Поэтому как бы здесь есть такое, может быть, некоторое противоречие, то есть поэтому я вроде бы и за, и вроде бы и нет. То есть все зависит от того, все-таки о каких именно изменениях, о каких именно переменах, наверное, идет речь. Вот, если переводить вот то, что я говорю, на какой-то вот церковный язык, то, наверное, я... может быть, был бы не самым хорошим новатором в плане церковных форм. Да? И, может быть, с возрастом я как бы был все менее и менее к этому склонен, и, может быть, дошел бы до того, что вообще стал врагом молодежи, каких-то вот новых поколений. Но, с другой стороны, я очень хорошо осознаю духовный рост, духовные изменения, то есть качественные внутренние изменения, когда человек меняет не внешнее окружение, антураж, формы там и так далее, а когда человек меняется сам, да, меняются его какие-то черты характера, меняются его привычки, склонности, реакции, там, ценности, да, и так далее. То есть вот здесь я за обеими руками, и вот для меня это самое важное, самые ценные перемены именно внутренние. Ну, пока вот так.
Слушай, а как можно внутренне меняться, если ничего внешне не меняется? То есть, да вот легко. Что так может тебя побудить к внутренним переменам? Ну, сидишь ты в своей библиотечке, значит, листаешь любимые книжки, что-то там пишешь. Ну, как можно измениться в таких условиях, таких обстоятельствах?
Так, ну, не будем утрировать. Жизнь не проходит в библиотеке все-таки, да? Вот, то есть в любом случае любой человек, если он не на необитаемом острове живет, то есть любой человек – существо социальное в любом случае, и поэтому какая-то информация извне в любом случае до него доходит. И ее достаточно для того, чтобы, скажем так, смотреть на себя со стороны, да, как на часть общества. Вот, понятно, просто разница, что кому-то это надо побольше, а кому-то поменьше. Вот, но и тому, в принципе, вполне достаточно в целом того общения, которое он имеет, и достаточно того уровня, чтобы делать из этого выводы определенные. Вот, поэтому я не думаю, что нужно какой-то особенно высокий уровень внешних контактов для того, чтобы меняться изнутри. Да? Ну, возьмем образ монашеской практики, да, в лучшем ее проявлении, то есть не в анекдотичных каких-то моментах, которые чаще всего у нас в церквах звучат, да, а в лучших ее проявлениях, вот, там как раз все наоборот, да, то есть человек уходит от мира для того, чтобы остаться наедине с Богом, и, получив изменения, вернуться обратно. И я бы сказал, что логика вот такой духовной жизни, я сейчас не защищаю ее, да, просто как бы привожу в пример. Все-таки логика в подобной духовной жизни присутствует. Почему? Давайте вспомним такой момент. Вот как звучит наибольшая заповедь? «Возлюби Бога и возлюби ближнего». Не получается ли так, что, собственно, духовная жизнь, она как раз должна постоянно переключаться с одного пункта на другой? То есть не то, чтобы они одномоментно идут, хотя как бы я совсем не исключаю этого, но все-таки, смотрите, для того, чтобы любить ближнего, ты должен иметь некое изменение внутри себя. Кто тебя может поменять в отношении ближнего? Только Бог. Значит, соответственно, есть определенный этап отношений, ты и Бог, и больше никого нету в этот момент, да? То есть все, он тебя как бы прозревает, просвечивает, на его фоне ты видишь свои проблемы, недостатки, грехи там и так далее, да? Причем, скорее всего, речь идет о каких-то конкретных грехах на определенном духовном уровне. Значит, ты их видишь, ты с его помощью, его силой меняешься, да, на определенном этапе, возвращаешься к людям и, соответственно, отдаешь им то, что ты получил на данный момент от Бога. Как только ты себя исчерпал, да, то есть все, ты перешел как бы на другой уровень уже отношений, взаимоотношений там и так далее, ты себя исчерпал, ты перестал как бы соответствовать уже определенным ожиданиям, запросам, ты опять возвращаешься к Богу для того, чтобы пройти следующий этап своего качественного изменения. И, по сути, вся духовная жизнь, она делится вот на эти этапы. Да? Бог, люди, туда-сюда, туда-сюда. Но от Бога ты получаешь, а людям ты отдаешь. Вот, поэтому, скажем так, вот с чего мы начали, да, наше рассуждение, то есть влияние среды, оно не нужно как бы непосредственно все время. Ну, не знаю, насколько понятна моя мысль в данном случае была.
Да, ну, я примерно понимаю, я хотел бы сейчас немножко откатиться, знаешь, к чему? К тому, к нашему страху перемен, да? Ты об этом сказал, кстати, что ты не любишь перемен, то есть ты боишься перемен, если уж на своим...
Я не сказал, что я боюсь перемен, я сказал, что я не люблю перемен.
Ну, а я боюсь, давай так честно, потому что, ну, опять что-то меняется, опять что-то к чему-то приспосабливаться, потому что, естественно, когда что-то меняется, надо приспосабливаться, например, да, уже моветоном становится упоминание коронавируса, пандемии и самоизоляции, да, потому что она уже всем уже надоела, в том числе в эфирах, в том числе в передачах, в стримах и так далее. Я помню, как я, кстати сказать, очень возмущался, то есть я когда месяц прожил в самоизоляции, Я помню, даже тебе как-то писал, что я говорю, где те люди, покажите мне тех людей, у которых есть время как бы на чтение книг, там, смотрение сериалов. Я говорю, у меня времени
нет. У меня есть. Для меня самоизоляция оказалась самым благословенным этапом. Я книгу написал.
Вот видишь, у меня времени стало в два раза меньше, чем у меня было до самоизоляции, да? То есть вот у меня все время как будто бы сжалось в пружину. И, конечно же, мне приходилось приспосабливаться. Так вот, почему все-таки у нас такое разное отношение к переменам? Откуда мы боимся перемен и стараемся, почему мы как бы боимся перемен, стараемся их избежать?
Мне кажется, проблема, она не то чтобы в переменах, а проблема скорее в неизвестности. То человек всегда боится неизвестности, да, он не знает, что из этого получится, да, может быть хорошо, а вдруг плохо, ну, тем более жизнь как бы всегда учит готовиться к худшему, да, надеясь на лучшее. Вот, поэтому всегда боишься, что получится что-то не очень хорошее. Вот, поэтому, мне кажется, в основе своей лежит вот такая боязнь неизвестности, да, и предрасположенность к ожиданию чего-то худшего все-таки. То есть, что все будет меняться не к лучшему, а к худшему. Вот, поэтому я думаю, именно как бы вот на этом базируется страх перемены. Ты не знаешь, к чему это приведет в итоге, вот, и как бы у тебя нет видения чего-то хорошего, нет конкретики. Угу. То есть ты не контролируешь ситуацию, поэтому и непонятно, чем все закончится.
Да, друзья, я приветствую всех, кто присоединился к нам. Вот Егор с нами здоровается. Добрый день, Егор, присоединяйтесь. Скажите, как вы реагируете на перемены? Насколько легко вам меняться? И ты знаешь, нашел одну интересную цитату французского писателя Андре Жида. Чтобы открыть новые части света, нужно иметь смелость потерять из виду старые берега. Почему мы меняемся, исходя из этой цитаты? Что нужно, чтобы мы начали меняться и захотели перемен в своей жизни? Как ты думаешь?
Еще раз, что надо?
Почему мы меняемся, во-первых, да? Во-вторых, что нужно для того, чтобы мы сами захотели меняться, вот захотели перемен в своей жизни?
Наверное, нужна некая глубокая внутренняя неудовлетворенность чем-то. Вот опять же, наверное, я повторю мысль, которую сказал, или, по крайней мере, имел в виду вот до этого. Все-таки, скажем так, люди, наверное, делятся на две категории. По крайней мере, вот как бы это согласно моим наблюдениям таким жизненным. Кто-то с легкостью меняет внешнее окружение, да, то есть он меняет там людей вокруг себя, обстоятельства, он воздействует на внешнюю ситуацию, да, то есть, грубо говоря, человеку, чтобы нормально себя чувствовать, ну, хотя бы мебель надо переставить в квартире, да, а кто-то меняется легко вот именно внутри, да, то есть вот следует за некими внутренними переменами, то есть вот причем наоборот, для него внешняя перемена обстановки болезненна, а внутренняя достаточно нормально. То есть я думаю, что все-таки это тоже надо учитывать, да, то есть люди, скажем так, они склонны меняться, но у каждого есть какие-то свои акценты перемен, кто-то с легкостью меняет обстоятельства, кто-то с легкостью меняется сам, например, да. Вот, то есть кто-то обстоятельства меняет под себя, а кто-то меняется под обстоятельства. То есть, ну, что-то в этом роде. Вот. Теперь вот если обобщать, то есть что человеком движет для того, чтобы поменяться, это вот именно глубокая внутренняя неудовлетворенность. Но опять же, она вот здесь и делится, да? То есть кто-то неудовлетворен обстоятельствами и меняет их под себя, а кто-то неудовлетворен ситуацией, но меняется под обстоятельства. То есть, но в любом случае, и того, и другого, да, и в том, и в другом случае, человеком будет двигать именно глубокая внутренняя неудовлетворенность. А вот неудовлетворенность, наверное, уже она проистекает из понимания того, каким должен быть мир вокруг меня и каким должен быть я в этом мире. Да, то есть некая система ценностей вот, в оболочке мировоззрения моего. А вот ценности уже формируются духовностью. Да, то есть насколько человек, если мы говорим сейчас о христианстве, о взаимоотношениях с Богом, насколько человек близок к Богу. Вот настолько он и захочет меняться вот в том, как он видит эти перемены. Да? То есть то ли с акцентом на себя, то ли с акцентом на обстоятельства. Понятно, что одни люди в церкви будут менять саму церковь. Да? Они будут менять богослужение, искать новые форматы там, и так далее. Да? То есть на этом сделают акцент. Кто-то сделает акцент вот чисто на духовных упражнениях, молитвенной жизни, да, там, акценте на качество там, и так далее. Вот. Но в любом случае того и другого человека будет двигать вот эта вот внутренняя неудовлетворенность. То есть надо что-то менять, у нас не все правильно. Да, надо что-то менять, надо стремиться к переменам там, и так далее. И вот это будет, как бы, наверное, вот этим потенциалом движения внутреннего. Так, я ответил на вопрос?
Да-да-да, и из этого у меня родился еще один вопрос, да? Да. Ну, известное китайское проклятие, да, не дай бог тебе жить в эпоху перемен, да? А вот скажи-ка, а бывали в твоей жизни, не знаю, ситуации, когда ты сам захотел перемен и сам был инициатором перемен? Расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, я думаю, постоянно так или иначе это есть.
Ну, знаешь, какие-то кардинальные перемены, не просто вот какой-то, ну, там, внутренний этап какой-то, да, ну, постепенный, да, когда ты захотел вот это изменить, вот это изменить, а чтобы вот что-то кардинально поменялось в твоей жизни. Ну, я понимаю, что было покаяние, это действительно кардинально изменило твою жизнь, а вот уже будучи христианином.
Ну, тогда уточни, а что ты называешь кардинальными переменами?
Слушай, все вот, что, когда разворачивается прямо на 180 градусов, ну, грубо говоря, там, ты жил, и вдруг ты понял, что вот ты не хочешь, ну, то есть не то, что тебя не удовлетворяет то, что есть сейчас, ты чувствуешь стагнацию, ты чувствуешь, что, знаешь, вот пробуксовываешь на месте, тебе чего-то хочется. У меня, ну, я просто продемонстрирую, просто, может, на своей жизни, да, я понимаю, что когда я долго занимаюсь, например, каким-то проектом, я его очень люблю, да, и вдруг я понимаю, что он вошел в рутину, да, и вот, ну, мне становится скучно, и у меня такая специфика, ну, понимаешь, мы с тобой очень разные, я экстравертный, ты интровертный, да, ты больше человек внутренний, я больше экспрессивно внешний, да, я стараюсь изменить все окружающее, да, из тех людей, которые меняют обстановку в комнате, да, как раз-таки. То есть и я начинаю придумывать новые проекты, на какие-то авантюры ведусь и так далее. То есть мне интересно, скажем, чтобы жизнь кипела вокруг меня и включаться в это кипение. Вот ты другой человек, поэтому мне интересно, как это у тебя протекает.
Ну, опять же, если мы говорим о каких-то внешних переменах кардинальных, нет. Такого у меня не было никогда. Я все-таки сторонник, скажем так, поступательных действий. То есть я люблю торопиться медленно. То есть надо подумать, взвесить там, и так далее. То есть что-то такое, бах, там, все, надо все поменять, да, все заменить и так далее. Нет, у меня все-таки такого не было. И, наверное, единственный случай, который более-менее под это подходит, это все-таки момент моего покаяния. Но и то, скажем так, я не могу сказать, что я вдруг резко чего-то захотел поменять. Я просто пришел к Богу, а оно все поменялось. То есть и то, даже в этом случае, как бы, ну, есть свои такие особенности, наверное.
Ну, наверняка же, сам ты проходил через какие-то жизненные кризисы. Я не верю в людей, которые не сталкиваются с жизненными кризисами. Просто не верю. Нет. Таких людей не бывает, да?
Они, конечно, были у меня, разумеется. Mm-hmm.
Вот. Это же тоже момент перемены, да? Кризис – это тот момент, когда ты понимаешь, что, ну, вот настало время каких-то перемен.
Но, опять же, не в смысле, что я хотел этих перемен, так? И вот я как раз человек, который больше меняется под обстоятельства. При этом не в смысле, что я зависим от этих обстоятельств, да, то есть что я как бы потворствую им, вот, но тем не менее, то есть я не желал этих перемен, эти кризисы были для меня такой вот неожиданностью определенной, и даже в этих кризисах, скажем так, я не спешил что-либо менять, и особенно внешне менять. То есть скорее здесь, наверное, вот внешние условия это как река, по которой я плыл, да, то есть вот, не сопротивляясь, а встраиваясь, да, в определенную нить событий и ища вот какую-то свою траекторию, да, то есть, наверное, вот так. То есть, опять же, у меня не было желания что-либо менять, я именно вот как бы искал вот эту свою траекторию в общем потоке.
Угу. Мел Гибсон считает, что любые перемены сопровождаются болью. Если ты не чувствуешь боли, значит, ничего не изменилось. Вот при каких условиях, давай поговорим. Ну, во-первых, согласен ты, не согласен с известным голливудским режиссером и актером. А во-вторых, при каких вообще условиях начинаются духовные перемены? Вот двинемся как раз во внутренние духовные перемены.
Ну, во-первых, с Гибсоном, конечно, я согласен. Любые перемены, они доставляют боль, потому что внешние и внутренние, неважно, да, то есть все равно ломается что-то привычное, да, а слом, он так или иначе боль где-то доставляет в большей или меньшей степени, то есть здесь у меня никаких возражений. Вот, ну, по поводу духовных изменений, еще раз вопрос, то есть с чего они начинаются?
Да, как, ну, как, при каких условиях начинаются духовные перемены? Как мы вообще можем понять, что наступает перемена в духовной жизни, настала пора двигаться дальше, духовные?
Наверное, все-таки, ну, я вижу эту ситуацию довольно классически, я бы сказал, да? То есть, когда ты понимаешь свои проблемы, или, скажем так, на фоне чего ты понимаешь, что у тебя есть проблемы, или, если быть более точным, на фоне кого ты понимаешь свои проблемы, да? То есть, весь этот процесс, он фактически начинается и проходит благодаря тому, что Бог действует в твоей жизни, да? И имея с ним достаточно тесный контакт, соответственно, ты понимаешь, что вот это в тебе не так, это в тебе не то, да? То есть, когда ты движим не внутренним каким-то греховным самооправданием, да, а ты отдаешь отчет, да, во мне это неправильно, да, вот здесь я неправильно поступаю, да, вот здесь я неправильно думаю, да? И понятно, что обрести подобные ценности, подобные оценки, можно только в близости с Богом, да, то есть только Он фактически может в тебе сформировать подобные оценки. То есть если Он рядом, то все, ты слышишь этот голос, ты слышишь эти оценки, у тебя есть силы, соответственно, сказать, да, это так и есть, да, и, соответственно, захотеть поменяться, и следующий этап уже будет как раз этап перемены. Вначале этап осознания, потом этап перемены. Но, опять же, только в близости с Богом. То есть только вот в этом молитвенном опыте, да, когда ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, ты мне нужен. Даже не то, что, Господи, мне надо вот это, да, измени то и другое, а просто, Господи, ты мне нужен. Потому что на момент молитвы первой ты можешь ведь даже не осознавать, собственно, а что тебе надо на самом деле. У тебя могут быть, конечно, какие-то там свои хотелки, свое понимание, но ты можешь не осознавать, а в чем проблема на самом деле. И первое, что ты должен сделать, это именно как бы опять найти контакт с Богом. То есть, по крайней мере, вот я вижу в этом начало.
Смотри, вот давай немножко поговорим тогда о том, как действует Бог в нашей жизни. Да? Почему это часто связано с неудовлетворенностью и болью? Неужели нет вот каких-то безболезненных вариантов духовного изменения?
Я боюсь, что нету. Вот здесь опять же, да, Гибсон абсолютно прав. Любые перемены, они будут доставлять боль, а если мы говорим о духовных переменах, то тем более. Почему? А потому что ведь духовная перемена – это всегда шаг от моего греховного «я» к воле Бога. То есть я, получается, сражаюсь сам с собой, причем в чистом виде. И это сражение с самим собой происходит, ну, скажем так, в более чистом виде, чем на каких-то бытовых моментах, да? Там, например, понятно, что поменять работу, да, То есть, или, например, там, тебя уволили, или перестали платить, или платят, но мало, тебе надо менять работу. Это болезненный момент, да, тебе надо найти новую работу, тебе надо на нее попасть как-то, да, потом тебе надо там установить отношения с новым коллективом и как-то там вот прирасти, да, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, куча проблем, это довольно болезненно, особенно если на прежней работе ты работал годами, если не десятилетиями, да, то есть этот болезненный момент понятен. Вот, но здесь ты больше сражаешься с внешними обстоятельствами, да, то есть ты и мир, а в духовных переменах ты и ты, да, то есть ты против самого себя. И вот это сражение, оно не только болезненное, оно вообще самое сложное, потому что сложно идти против самого себя. И ведь самое-то сложное – это понять, что второй ты, то есть вот это твое альтер-эго, да, это же греховный ты, неправильный ты, да, но для тебя самое сложное именно вот как раз перестать видеть, что как бы я сражаюсь самим собой, я ломаю самого себя, да, то есть на самом деле мне будет лучше, если я пойду к Богу, вот, и вот этот момент, мне кажется, самый болезненный, и самый сложный и для осознания, и для волевого усилия, и так далее.
Вот ты знаешь, вспоминаю я, наверное, известную тебе притчу об одном шаолиньском монахе, да, и про перемены, да? Часто ведь мы сами не видим эти перемены в себе. Мы просто живем и меняемся. Два примера у меня есть, про шаолиньского монаха и про себя. Причем они, не поверишь, очень близкие, прям вот чуть ли не идентичные. Значит, про шаолиньского монаха все просто, да? Значит, отдали мальчика, значит, монастырь, семья, и его целый день, значит, заставляли, помнишь эту притчу, ходить там вверх и наливать бочку воды, да, значит, по ступеням, и он там каждый день с утра с раннего ходил, наливал, потом, значит, заставляли бить по этой воде, пока она не расплескает, потом опять наливать, и вот так в течение нескольких лет. Вот, ну, значит, отпускает его домой на побывку, да? Собирается вся деревня фактически, что там, китайская деревня, каких там 100 тысяч человек, да, ну, значит, сели и говорит, ну, ты покажи нам, что тебя там научили-то боевым искусством-то твоим шаолиньским, он говорит, меня ничего не учили, воду в течение 5 лет туда-сюда носил. Он говорит, да ладно, мы никому не скажем вообще. Вот. И такой здоровый, значит, здоровый деревянный стол, толстый, неподъемный. Он говорит, да ничему не учили, честное слово. Он говорит, да ладно, мы никому не скажем. Ну, он, значит, в конце концов вывели его из себя, он просто стукнул ладонью по столешнице. Столешница, в общем, в куски, да? Вот, пожалуйста, да, человек, который что-то делает постоянно, да, он меняется сам, потому что понятно, да, меняется сама физиология, да, у нас есть духовная физиология. Применяй шаолиньского монаха, вот. Знаешь, когда мы купили телевизор старый, это было страшно вспомнить, лет, наверное, 17 назад, на начале нашей совместной жизни, был такой здоровый ящик вот с этой электронной трубой, которую мы с моей женой вдвоем еле поднимали. Ну, настало время перемен, сегодня 21 год совместной жизни, и вот решили подарить себе подарок, новый телевизор, да, а старый куда-то надо девать. Я со страхом думаю, как это надо тянуть. Не поверишь, я взял его подмышку и понес. А почему? Потому что уже в течение вот этой всей самоизоляции я каждое утро встаю и делаю зарядку со своей семьей. Мы все вместе. И хочешь, не хочешь, да, чтобы дети занимались зарядкой, ты должен сам заниматься зарядкой. Чтобы весь день нормально функционировать вот в таких условиях, да, условиях своей квартиры, когда не выйти, никуда не пойти, да, тебе нужно просто себя в физическом тонусе. Вот, пожалуйста, я этих перемен-то не видел, но я действительно был в шоке, что я один могу и не просто поднять, а мне не тяжело его нести, да. Вот эти перемены все время, то есть они не, ну, не вспыхивают внезапно, да, они происходят с нами постепенно. Кстати, вот Уинстон Черчилль считал, что совершенствоваться – это значит меняться, а быть совершенным – это значит меняться очень часто, да. Вот какие, на твой взгляд, результаты должен увидеть в себе человек, стремящийся жить христианской жизнью?
Какие результаты?
Да, какие результаты должен увидеть себе человек, что он стремящийся христианской жизни?
Какие результаты?
Ну, то есть, вот смотри, если расшифровать, как вообще понять ему, растет он духовно или нет? Или все позитивные перемены в нем – это такой самообман и тщеславие? Ай, Пушкин, ай да молодец, да?
Все-таки, когда мы спрашиваем, какие результаты, ну, мы, наверное, ожидаем чего-то конкретного, да, то есть каких-то именно конкретных показателей.
Ну, конкретных показателей, не знаю, там, я любить стал больше людей. Вот выхожу и люблю весь мир, не знаю, собачек вот этих дворов, бабушек, грызущих семечки и обсуждающих, значит, что мне привезли мебель, вот уже смотри-ка, буржуют, как живу, да, а все люди работу теряют и так далее. Ну, один из примеров, не знаю.
Ну, наверное, если мы говорим о конкретике, то... Лично для меня такой показатель, он в каких-то очень конкретных вещах должен проявляться, именно в очень конкретных событиях. То есть мне даже трудно, ну, привести какие-то общие примеры. Все-таки, скажем так, результаты, они должны проявляться, ну, непосредственно в твоей жизни, вот в твоих отношениях с людьми, в тех событиях, которые происходят с тобой. То есть какие-то события, да, и отношения показывают тебе, что не так, а потом на фоне каких-то других событий и отношений ты должен увидеть, что поменялось. Да? Отношение к человеку, например, да, или твоя реакция на там, то или иное. Раньше тебя это раздражало, теперь там перестало. Да? Там, раньше ты... с человеком не мог нормально разговаривать, а все, теперь вы нормальные коллеги и партнеры там, и так далее. Да? То есть, ну, наверное, для меня вот где-то вот в этой области должно быть какое-то вот подтверждение.
А что такое вообще духовный рост? Вот мы много говорим, духовный рост, надо духовно расти. Есть тренинги и семинары по духовному росту, 5, не знаю, успешных шагов, значит, 5 шагов к успешной духовной жизни и так далее, и тому подобное. Куча литературы выпускается, всяких мотивационной, христианской в том числе, по этому поводу. Про успешности вообще, ты знаешь, это, мне кажется, сейчас это фишка нашего времени, да, тут каждый дворник желает быть успешным, как бы, вот, и зарабатывать себе на квартиры и так далее и тому подобное.
Насколько я помню, у нас на эту тему было 4 передачи.
Да.
Краткое содержание. Да. Что такое духовный рост? Ну, для меня это качественные перемены в первую очередь. Вот, качественные перемены, которые недоступны для каких-то вот волевых моих усилий. Да, то есть когда именно я меняюсь, да, в своих отношениях, в своих реакциях на людей, на события там, и прочее. Вот. И, наверное, одна из составляющих это все-таки то, насколько я водим Богом вот именно в этих переменах в момент, да, своих действий, изменений там, и так далее. То есть насколько я слышу его, насколько я направляем им, насколько я понимаю то, что он хочет. Потому что, ну, скажем так, я уже давно понял, что жизнь христианина, она никогда безоблачной не будет, хотя есть у нас и такое богословие, да, что если ты христианин, у тебя вообще все должно быть идеально. Ну, бред на самом деле, потому что в первую очередь библейский новозаветные персонажи, они полностью это опровергают. Да? Ни один апостол не жил в довольстве такой спокойной, счастливой жизни. Да? Практически все умерли за свою веру. Вот. То есть, в принципе, духовная жизнь, она никогда не... Да? Все-таки цель духовной жизни... Вот того духовного пути, на который я становлюсь, это именно поиск Бога. То есть вот именно попытка его понять, каждый раз видеть его, да, где он, в чем он, на что он обращает мое внимание, что он хочет от меня, если у меня там какие-то негативные события в моей жизни, да, то есть почему он через меня, меня через них проводит, какой вывод я должен сделать, что не так во мне в данный момент, да, наоборот, позитивные события, как мне правильно воспринимать позитив там и так далее. Вот, идет чередование негатива с позитивом, то есть чему он хочет меня научить, чтобы я одинаково относился к тому и другому, потому что и другое пройдет все равно в итоге, да, там, ну и так далее. То есть вот именно каждый раз поиск вот за изнанкой событий, его присутствие, то есть что он хочет от меня в данный момент, через что он меня ведет, потому что ведь, мне кажется, каждый христианин должен отдавать себе такой нормальный отчет. Если Бог меня купил, грубо говоря, да, спас, то есть выкупил, и я принадлежу ему, и вся моя жизнь теперь принадлежит ему вне зависимости от того, насколько я это осознаю, то все события моей жизни происходят только потому, что он так захотел. Соответственно, вопрос, на который я должен найти ответ, почему он захотел то или иное в моей жизни. И чем быстрее я найду ответ на этот вопрос, тем быстрее изменятся обстоятельства, потому что тем быстрее поменяюсь я.
Угу. Слушай, а как быть тогда, когда есть состояние тут некой законсервированности в грехах, да? Ну, вот неспособность избавиться от них, но человек чувствует, что стал во многом другим, да? Можно ли доверять подобным чувствам? То есть вот избавиться ты не можешь, но вот ты думаешь, что все равно меняешься, да? Как ты думаешь?
А вот здесь, наверное, я бы сказал так. Вот в своей жизни я свои грехи, грубо говоря, поделил на три категории. Первая категория грехов, от которых я освобождаюсь быстро. Да? Помолился, все, их нет. Вторая категория грехов – это над которыми надо поработать. Да, то есть надо приложить усилия, и пройдет определенное время, может быть, там не самое быстрое, но как бы они тоже уйдут. А есть категория грехов, слава Богу, ну, по крайней мере, пока я вижу, да, она небольшая, но она есть, с которыми я разбираюсь уже вот с первого дня своего покаяния. И для меня всегда был актуальный вопрос, как относиться к грехам, которые я осознаю как грехи, я с этим согласен, я прилагаю усилия, и у меня, скажем так, по жизни были определенные взлеты усилий, да, когда казалось, вот еще чуть-чуть и все. И тем не менее, все равно они никуда не ушли. И вот на фоне, особенно вот первой категории грехов, которые вот по щелчку пальцев, да, уходят, то есть я явно вижу вот Божью силу, Божье участие в своей жизни. Эти грехи, конечно же, неубиваемые, да, они вызывают кучу вопросов. И, в принципе, я для себя пришел, наверное, к такому выводу. Я не знаю, почему я ничего не могу с ними поделать. Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что... Все банальные варианты, да, за 30 лет уже моей христианской жизни, что я люблю эти грехи, я на самом деле не хочу от них освобождаться, или я прилагаю слишком мало усилий, для меня все эти варианты ответов уже не актуальны вообще. Они мне ни о чем не говорят. Потому что я миллион раз уже прокручивал каждый из вариантов, да, и... В принципе, на данный момент жизни они просто ничего мне не говорят. Да, все подобные варианты ответа. Поэтому я пришел для себя к такому, буду прилагать усилия для победы над этим грехом. Но даже если в 100-тысячный раз я не смогу его победить, как минимум я не буду с ним соглашаться. То есть для меня этот грех, даже непобедимый для меня пока, все равно останется грехом и останется преступлением. И я все равно каждый раз буду против него бороться, и даже оказавшись побежденным, он все равно для меня останется врагом. Ну, по крайней мере, вот я пришел к такому выводу, да, то есть вот такая позиция несогласия. Почему для меня это важно? Потому что я очень часто видел, что люди, которые вроде бы искренне идут вот духовным путем, да, путем духовных перемен, путем достижения святости, сталкиваясь с непреодолимыми грехами вот подобного рода, они, скажем так, ну, чтобы не сильно мучиться и идти дальше со спокойной совестью, они просто начинают говорить, а это не грех. Это моя особенность, шарм, да, индивидуальность там. И вообще в Библии об этом ничего не говорится напрямую, да, чего я должен себя мучить, ну и так далее. И вот подобное соглашение моментально превращается в проигрыш, причем со временем человек даже перестает это понимать. И ему кажется, что он развивается, да, потому что, ну, какие-то внешние обстоятельства вроде бы говорят о том, что он развивается, да. На самом деле он начинает с определенного момента духовно деградировать. Почему? Потому что он согласился со грехом, он перестал его видеть. Этот грех перестал быть для него врагом. А став враг, который стал другом, да, в кавычках, в конце концов он тебя погубит так, что ты даже сам не поймешь, когда и как это произойдет. Ну, что-то в этом роде.
А что делать тогда? Как вернуться в правильное духовное состояние, в правильное духовное положение перед Богом, если ты уже не видишь, если, ну, тебе кажется, что все окей. Хотя вот, я честно скажу, по своему опыту я сужу о том, что я, даже если я себя убеждаю, все окей, все нормально, да, а внутри я с этим не согласен, да. Внутри все равно совесть мне говорит, ненормально. Слушай, ну посмотри, что ненормально. Потому что вот то, что ты сейчас переживаешь, это ненормально. То, что тебе некомфортно, это ненормально, да? Вот как тогда, скажем, развернуть себя в другую сторону, если это возможно вообще?
Ну, конечно, возможно. Вот, кстати, то, что ты говоришь, да, ты не соглашаешься, но все-таки ты в той стадии, когда голос совести еще пробивается, это, скажем так, это не самая худшая стадия еще. Ты слышишь голос совести, да? Вот, соответственно, в любой момент есть возможность вот этого разворота. Наверное, на подобной стадии, то есть когда ты в той или иной степени осознаешь этот грех, да, на этой стадии, наверное, молитва, когда ты, обращаясь к Богу, говоришь, Господи, я могу чего-то не понимать или чего-то не хотеть, да, моя воля может сопротивляться тебе, но все-таки как бы ты помоги мне, да, помоги мне на то, на что я сейчас не обращаю внимания, все-таки обратить внимание, да, то есть вот ну, что-то в этом роде, вот подобной молитвы. Вот. Гораздо хуже, когда человек перестает осознавать этот грех, да. Ну, кстати, один из известных примеров – Давид с Версавией. То есть он, почувствовав себя царем и, видимо, как-то внутренне посчитав, что ему дозволено больше, чем другим людям, да, он берет Версавию себе в жены. Грех номер один. Потом он убивает Урию,
мужа, да, Версавии.
Мужа, да, Версавии. Вот, грех номер два. И причем Давид, по крайней мере, вот по тексту, да, библейскому тексту, как вот он представляет все события, мы не видим, чтобы Давид хоть как-то сомневался вообще в своей правоте, да, что он не имел права так поступить. Он в полной уверенности, что он имел на это право, подумаешь, получилось немножечко нехорошо, да? Ну и то, ну не я же его убивал, в конце концов, да? Его просто послали там в атаку, а в атаке люди погибают, такое случается, да? Я тут вообще ни при чем, да?
Хотя сам Давид сказал, дал... приказание поставить его в самое горячее место, да, битву.
Это частности. Я полководец, кого-то мне все равно надо было туда поставить в самое горячее место. Ну, оказался Урия. самых моих доблестных солдатов, поэтому мне просто надо было его туда поставить. Иначе бы атака захлебнулась там, ну и прочее, прочее. Ты же знаешь, что это объясняется все с полпинка. Ну, да. Дело не в этом. Дело в том, что Давид до самого последнего момента не понимал, что он сделал. И только когда Нафан пришел и ткнул его носом, что называется, вот только он тогда сказал: «Я согрешил». При этом, чем показателен пример Давида? Он показателен тем, что Давид, по сути, ну, сам был как Нафан, он сам был пророком. Он сам прекрасно слышал Бога и прекрасно с ним общался, настолько, что Нафан, ну, фигурирует всего пару раз в библейском тексте, да, вот когда действительно его помощь понадобилась.
Соломоном.
Помимо Давидом, этих да. двух раз Давид справлялся абсолютно самостоятельно. Вот. И, соответственно, только в этот момент вдруг Давид понимает: «Господи, что ж я натворил-то?» Да, то есть вот пока этого не произошло, он не понимал, что он творит на самом деле. То есть вот, вот эта ситуация, действительно, если бы не Нафан, ну, непонятно, чем все закончилось бы тогда.
Да, это действительно очень интересный пример. Знаешь, я хотел бы обратиться к Библии, к Священному Писанию. Послание Римлянам, 12 глава, тебе знакомое, может, даже и наизусть мы многие знаем это место, но мне бы хотелось сегодня поразмышлять об этом. «Итак, умоляю вас, братья», с первого стиха, да? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Вот как ты думаешь, как пастор, это место Писания, какие ориентиры нам дает в духовной жизни, как нам можно измениться?
Еще раз извини.
Да, какие ориентиры это место Священного Писания дает нам для того, чтобы нам увидеть духовные перемены в своей жизни, да? Духовно измениться.
Ну, если начинать с конца, то там как раз отрывок именно о служении, да, о духовных дарованиях, вот. То есть это, наверное, самый такой эффектный показатель, да, то есть мое служение. То есть Бог дает мне определенные для созидания церкви, для того, чтобы люди в церкви менялись, да. То есть если это дар благовестия, соответственно, я иду и привожу людей в церковь, и они там меняются. Если это дары какие-то внутрицерковные, там, учительство, например, да, соответственно, я наставляю людей, и они тоже меняются, но уже в рамках церкви, как бы, меняясь качественно. Вот. То есть умение служить, то есть действовать так в Боге, чтобы менялись окружающие меня люди, вот, по сути, это для меня самого один из главных таких эффектных признаков того, что я сам меняюсь, да, я иду в правильном направлении.
Вот, я думаю, что на этом мы сегодня и закончим. Спасибо большое, Саша, что пришел. Действительно, для нас очень важно доверяться в этом Богу, и если мы хотим духовных перемен, то нам нужно начинать с наших взаимоотношений с Богом настолько, насколько они у нас искренне открыты, открытым или перед Богом, готовы ли мы измениться. Еще раз большое спасибо, Саша, что ты пришел. Мы действительно поговорили про важные вещи. Дорогие друзья, каждую пятницу в 12:00 мы говорим о Библии, о том, что она делает в нашей жизни. До свидания и да благословит вас Господь.